Вы слушаете программу «Винные истории» от винной школы онлайн «Витис Про». У микрофона Алексей Капуста. Сегодня мы поговорим о том, когда и почему в Одесской области появились швейцарские колонисты и как они повлияли на винную культуру Бессарабии. 200 лет назад они обосновались у берегов Днестровского лимана, там, где сегодня находится село Шаба. Не то чтобы виноделие на этих землях было чем-то новым, оно появилось здесь еще с античных времен и развивалось даже при турках. Но именно швейцарцам удалось превратить здешнюю территорию в процветающий винный рай. Как это вышло? Ну, давайте обо всем по порядку. Для начала мысленно переместимся в 1812 год. Только что закончилась русско-турецкая война, и Бессарабия отошла к Российской империи. И следующие 10 лет на этой территории особо ничего не происходит. Единственным исключением становится Одесса. Она активно развивалась и была свободным портом. Что же касается сельской местности, то она долгое время была просто-таки в запустении. На территории Бессарабии в буквальном смысле гуляли огромные участки плодородной земли. Особенно плачевно складывалась ситуация в Аккерманском уезде, ныне это Белгород-Днестровский район. Эта территория издавна славилась роскошными виноградниками, но теперь здешние лозы дичали, потому что ими просто не было кому заниматься. В общем, власти долго думали, что же делать с этой землей. Для выращивания пшеницы и других зерновых она не очень-то подходила из-за песчаной почвы. А чтобы возродить виноградники, нужно было много умелых рук и опытных умов. Неизвестно, к чему бы это все привело, если бы запустевшими бессарабскими землями не заинтересовались в далекой Швейцарии. И не кто-нибудь, а сам Фредерик Сезар де Лагарб. Весьма влиятельный человек и по совместительству бывший учитель Александра I. В 1819 году он пишет императору, что в кантоне Во есть опытные виноделы, которые готовы помочь с восстановлением заброшенных виноградников. В общем, царь за эту идею ухватился, и начались подготовительные работы. Швейцарские виноделы были в принципе не против такого плана, но ехать совсем уж в никуда – им не так, чтобы сильно хотелось, поэтому для начала заслали туда гонца. В 1820 году известный ботаник и виноградарь Луи Тардан отправился к берегам Днестровского лимана. Там он изучает местность, исследует климат, грунт, одним словом, активно прощупывает почву. Оказавшись в небольшом поселке Аша-Абак, чуть южнее Аккермана, он понимает, что вступил на землю обетованную. Во-первых, местность находится на одной параллели с Бургундией и Бордо, а это уже хороший знак. Во-вторых, терруар и вправду уникальный. Песчаные почвы, жаркий степной климат, влияние моря и лимана. И, наконец, все эти исторические факты, все эти оставшиеся со времен античности монеты, амфоры с изображением винограда, все это говорит в пользу того, что эта земля создана для виноградарства.
Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах.
Луи Тардан вдохновляется настолько, что написал в своем дневнике легендарную фразу: «Если хотите увидеть рай на земле, лучшего места не найдете». Вернувшись на родину, Тардан собирает желающих отправиться с ним покорять новые земли. Набралось их в итоге около 20 человек. Но не спешите обесценивать эту цифру, потому что среди них были лучшие виноделы кантона Во. И самое главное, они были готовы отправиться за 2500 километров и усердно работать. И здесь у вас наверняка возникнет вопрос: а что вообще могло заставить швейцарцев ехать в такую даль? Как ни странно, бедность. Вы сильно удивитесь, но Швейцария в начале 19 века была не лучшим местом для жизни. Ее кантоны были сильно разобщены, единой валюты не было, свободных рынков тоже. К тому же религиозные противоречия между католиками и протестантами заставляли вторых буквально бежать из страны. Всего в 19 веке из Швейцарии выехало порядка 400 тысяч человек. И многие из них были виноделами. Так что Бессарабия для жителей кантона Во стала отличным вариантом. В отличие от сограждан, бежавших в далекие Австралии, Бразилию, Америку, им было намного проще, как минимум в плане дороги. И вот в июле 1822 года переселенцы навсегда оставляют родной кантон. Виноделы усаживают в простые крытые повозки своих жен, детей, погружают домашних животных, бережно сложенные рабочие инструменты, кухонную утварь и черенки виноградных лоз. С Богом в сердце и Библией в дорожной сумке, с ружьем за плечами и надеждой в душе переселенцы отправляются в путь. За 3,5 месяца они проезжают Баварию, Австрию, Польшу и в итоге оказываются в пункте назначения. Кстати, в память об этом великом переселении в швейцарском городе Шебр в 2019 году открыли памятник под названием «Повозка Тардана». Находится он прямо напротив мэрии и выглядит как фонтан в виде колесной повозки. Памятник олицетворяет путь, который проделали переселенцы, оставив все, что у них было, и отправившись в новую жизнь. В ноябре 1822 года экспедиция во главе с Луи Тарданом прибывает в Аша-Абак. Швейцарцы привезли свой опыт, винную культуру и готовность работать, не покладая рук. От них требовалось присягнуть на верность императору и активно заниматься возрождением виноградарства в колонии. Но взамен они получали довольно щедрые льготы. По указу Александра I для всякого швейцарца с репутацией честного и хорошего земледельца, который мог бы быть полезен коммуне каким-то мастерством, полагалось 60 десятин земли и 36 десятин виноградников. Но и это еще не все. Поселенцев освободили от воинской повинности и уплаты налогов на 10 лет. А самой колонии дали широкую автономию. У них было самоуправление, своя судебная и школьная система и свобода вероисповедания. И вот виноделы засучивают рукава и начинают активно работать. Девизом колонии становится фраза «Ora e labora» – «молись и трудись». И переселенцы следуют ей безоговорочно. Наводят порядок на виноградниках, высаживают новые сорта, параллельно строят дома и налаживают инфраструктуру. Сами делают прессы, бродильные чаны и другое производственное оборудование. Довольно скоро им удается превратить заброшенный поселок в оживленный производственный центр. И, кстати, колонисты смогли заметно оживить местный сортовой состав новыми лозами, которые они привезли с собой. В частности, знаковый для Швейцарии сорт Шаслан. Кстати, довольно забавно, что переселенцы постепенно переименовали поселок, хоть и непреднамеренно. Основатель колонии Луи Тардан сначала называл ее Гельвецианополис. Это слово происходит от древнеримского Гельвеция. Так называлась территория Швейцарии в античную пору. Это сложное слово не прижилось. Тем более, что у поселения уже было свое название. Аша-Абак, что в переводе означает «нижние виноградные сады». Но дело в том, что колонисты были франкоговорящими, и в силу особенностей фонетики им было сложно выговаривать это турецкое слово. Получалось вроде что-то «шабак». Ну а затем они и вовсе стали называть поселок Шаба на французский манер. И как вы уже поняли, это название сохранилось и по сей день. Ближе к середине 19 века Шаба становится процветающей колонией. Швейцарцы заложили здесь основы профессионального виноградарства и виноделия и развили винную культуру. Их продукция становится все лучше и лучше. И уже в 1847 году шаабским винам присуждают первую золотую медаль на международном конкурсе. И в дальнейшем они получают множество престижных наград. Начиная с 1850 года семья Тарданов налаживает поставки своих вин царскому двору. Слава о колонии расходится не только по всей империи, но и за ее пределы. Продукцию Шаба высоко ценят за то, что оно соответствует европейским стандартам. Вдохновившись успехами своих бывших сограждан, в 1860-х в Бессарабию приезжают новые поселенцы, которым выделяют земли неподалеку от Шаба. В этот период начинается вторая волна эмиграции, на этот раз немецкоязычных швейцарцев. Они тоже были протестантами, но в отличие от своих предшественников исповедовали не кальвинизм, а лютеранство. В тот же период переселенцы решают общими усилиями строить церковь. Тут возникает дилемма, а что же размещать на крыше, кальвинистского петуха или лютеранский крест? В итоге они объединили эти два символа. Крышу венчал петух, гордо восседающий на кресте. Это довольно необычный для религиозной архитектуры кейс, но для Шаба в этом нет ничего удивительного. Ведь здешние колонисты жили бок о бок с православными и мусульманами, при этом легко находили общий язык, в буквальном смысле этого слова. В кругу семьи говорили на французском и немецком, а с сезонными рабочими им приходилось объясняться на украинском, румынском, турецком или на русском. С приездом второй волны колонистов виноделие на территории Аккерманского региона стало развиваться еще активнее. Кстати, среди них был выдающийся деятель индустрии Давид Дони, специалист по шампанским винам. Он наладил здесь производство игристого настолько успешно, что к нему приезжали консультироваться из других стран. К 1886 году в колонии проживало 494 человека и было 83 дворовых хозяйства. А также работали школа, магазин и протестантская церковь.
Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витис.Про». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту.
Еще один интересный факт. В колонии Шаба бывала выдающаяся украинская писательница Леся Українка, причем дважды, в 1889 и 1891 году. Она была в теплых дружеских отношениях с семьей Тарданов. В первый раз они приняли ее как родную. А потом, через два года, когда Леся лечилась в Евпатории, там случилась вспышка тифа, оставаться было небезопасно, тогда семья Тардан любезно приняла писательницу у себя дома. И она там прожила около двух месяцев, пока полностью не окрепла. Вообще, начиная с 1890-х годов, колония переживает очередной виток расцвета. Ее вина высоко ценится в Европе, получают много престижных наград. И так продолжается вплоть до революции 1917 года. Дальше Бессарабия отходит к Румынии. Впрочем, для жителей колонии это мало что меняет, потому что они продолжают работать и делать то, что умеют лучше всего, а именно вино. Но вот с приходом советской власти в 1940 году все резко меняется. Начинаются горячие бои за регион, в эпицентре которых оказывается Аккерманская крепость, что неудивительно, учитывая ее месторасположение. К сожалению, многие виноградники в итоге пострадали, в том числе и завезенный колонистами сорт Шасла. В итоге регион переходит во власть советов. Боевые действия заканчиваются, но легче жителям Шаба не становится, потому что дальше советская власть показывает себя во всей своей красе. Коммунистам тут швейцарцы не нужны, они решают привести в этот лакомый регион своих и пожинать плоды чужого многолетнего труда. Ну а что делать с теми, кто здесь уже живет? Ну то же, что и всегда. Репрессировать, раскулачивать и депортировать в дальние регионы вроде Сибири. Единицам из швейцарцев чудом удалось тогда сбежать в Европу. Ну а другим пришлось скрывать свое происхождение и жить под новыми именами. В советский период в Шаба тоже делали вино. Ну вот только высокие стандарты, которые привили колонисты, канули в прошлое. У Советов главным трендом было массовое производство посредственных вин. А дальше и вовсе началась антиалкогольная кампания Горбачева. Впрочем, здешние виноградники с особо ценными сортами чудом удалось сохранить, благодаря неравнодушным местным жителям. Несмотря на это, виноделие здесь было годами в упадке. Но в 2003 году получило новую жизнь. Именно тогда появилась винодельческая компания «Шаба», миссией которой стало возрождение винных традиций швейцарских колонистов. Сегодня у винодельни «Шаба» порядка 1200 гектаров виноградников, где выращивают пиногри, совиньон блан, мускато-тоннель, рислинг рейнский, шардоне, траминер, каберне совиньон, пино нуар. К тому же, это одно из немногих мест на карте Европы, куда не дошла филоксера. Поэтому здесь сохранились и старые автохтонные лозы, в частности легендарный тельтикурук. Название в переводе с турецкого означает «лисий хвост», потому что грозди этого винограда по форме действительно напоминают хвост лисы. Площадь его посадок в Одесской области около 40 гектаров. Возраст самых старых лоз 50 лет. Кстати, именно из этого сорта сделали первое в истории украинского виноделия вино, контролируемое по наименованию и происхождению, аналог французского «Appellation d'origine contrôlée». «Шаба» экспортирует вина в 19 стран мира, на их счету более 500 медалей, в том числе золото лондонского декантера. Их вина представлены в мишленовских ресторанах Парижа и Лондона. В 2009 году здесь открыли Центр культуры вина «Шаба». Под зданием находятся те самые швейцарские винные погреба, которым уже 200 лет. Кстати, проектировать центр помогал швейцарец Хуго Шер. Это его идея была поставить там фонтан Дионисий. Он украшен коваными фигурами с очертаниями орудий труда, предметов утвари, домашних животных, все из чего складывался быт швейцарских колонистов. Также на территории центра есть музеи, кинотеатр и дегустационные залы. И в хорошие времена там ежегодно бывало более 50 тысяч туристов. Но нынешние времена вряд ли можно назвать подходящими для вина и винного туризма. В Украине идет война, и южные регионы переживают не лучшие времена. Белгород-Днестровский район попадал под удар, там были жестокие ракетные обстрелы. В этом году колонии «Шаба» исполняется 200 лет. Вся община задолго к этому готовилась, планировали интересные мероприятия и проекты. В частности, собирались отреставрировать ту самую протестантскую церковь с необычной символикой, а еще дом Ансельмана, потомка колониста. Увы, все эти планы разрушило российское вторжение в Украину. Сейчас на повестке дня совсем другие задачи. Юбилей здесь будут отмечать уже после победы, а пока руководство «Шаба» делает все, чтобы приблизить ее. Волонтерит, помогает вооруженным силам Украины и теробороне и поддерживает переселенцев, которые приехали сюда из разных уголков Украины. Также компания поставляет в Николаев питьевую воду из своей артезианской скважины. Что касается виноградников и производства, то на данный момент они, к счастью, не пострадали. Компания продолжает работать даже в нынешних непростых реалиях. Поэтому в будущем у нас с вами есть шанс попробовать шабские вина 2022 года. Кстати, по оценкам экспертов, этот урожай будет выдающимся. На этой условно-оптимистической ноте мы завершаем на сегодня наш рассказ, но очень скоро вернемся с новыми винными историями. Не пропустите. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы «Витис Про». Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал», в Инстаграме «vitis.academy», на YouTube мы называемся «Что пьем». Ну а если вам понравился этот подкаст и вы хотите помочь его распространению, то просто поделитесь им в своей соцсети.